Глава вторая. Появление черного пса. Немного времени спустя после этого произошло первое из тех таинственных событий, благодаря которым мы развязались с капитаном, но, как вы увидите дальше, не освободились от его дел. Стояла суровая зима с продолжительными трескучими морозами и сильными ветрами. В первый раз нам стало ясно, что мой отец вряд ли доживет до весны. Он слабел с каждым днем, и вся гостиница была на руках у меня и матери. У нас было дел по горло, так что некогда было уделять много времени и внимания нашему неприятному жильцу. В одно январское утро, очень рано, мороз так и щипал за щеки. Залив был весь покрыт седым инеем, струйки воды мягко журчали по камням, и солнце стояло еще низко, лаская своими лучами вершины холмов и морскую даль. Капитан поднялся раньше обыкновенного и сидел на берегу со своим кортиком, болтавшимся под широкими полами старого синего сюртука. Подзорной трубой под мышкой и шляпой, сдвинутой на затылок. Помню, что дыхание его клубилось в воздухе точно белый дымок, когда он зашагал по берегу большими шагами. Последний звук, который он произнес, скрываясь за утес, выражал негодование, точно мысли его вращались около доктора Лайвисея. Мать была наверху, около отца, и я накрывал стол для завтрака к приходу капитана, когда вдруг отворилась дверь, и вошел человек, которого я до сих пор никогда не видел. У него было бледное, болезненное лицо, а на левой руке недоставало двух пальцев. Несмотря на кортик за поясом, он вовсе не имел воинственного вида. Я всегда особенно внимательно присматривался к морякам. Все равно, обладали ли они одной ногой или двумя. И помню, что этот человек привел меня в некоторое смущение. Он не имел вида моряка, и тем не менее все в нем напоминало море. Я спросил его, что ему нужно, и получил в ответ, что он желал бы рому. Но когда я собирался уже выйти из комнаты, чтобы принести ром, он сел за стол и сделал мне знак подойти к нему ближе. Я остановился, держа в руке салфетку. — Подойди сюда, сынок, — проговорил он. «Подойди ближе!» Я придвинулся на один шаг. «Этот стол вот здесь для моего товарища Билля?» спросил он, подмигивая мне. Я ответил, что не знаю его, товарища Билля, и что этот стол накрыт для нашего постояльца, которого мы зовем капитаном. «Прекрасно!» — сказал он. — Моего товарища Билля можно назвать и капитаном. Почему бы и нет? У Билля шрам на одной щеке и очень приятное обхождение, особенно если он выпьет лишнее. Скажем так, ради убедительности, что и у капитана есть шрам на щеке, и скажем, если вам угодно, что именно на правой, а? Отлично. Я так и говорил вам. Ну-с, так мой товарищ Биль здесь, в этом доме? Я сказал, что он вышел погулять. Куда, сынок? Какой дорогой он пошел? Я показал ему скалу, за которой капитан скрылся, сказал, какой дорогой и как скоро он должен вернуться, и ответил еще на несколько вопросов. «О, — проговорил он тогда, — мой приход доставит моему товарищу Биллю такое же удовольствие, как и выпивка». Выражение его лица при этих словах было не из приятных. Да и у меня были основания полагать, что он сильно ошибался, если даже предположить, что он думал то, что говорил. Но это было не мое дело, как я полагал, да и трудно было бы что-нибудь предпринять в данном случае. Незнакомец некоторое время стоял около дверей, выглядывая из-за угла на улицу, точно кошка, выслеживающая мышь. Я тоже вышел было на дорогу, но он сейчас же отозвал меня назад. И когда я недостаточно быстро послушался, его болезненное лицо страшно исказилось, и он так крикнул на меня, что я даже подпрыгнул. Когда его лицо приняло прежнее, наполовину вкрадчивое, наполовину насмешливое выражение, и, похлопав меня по плечу, он сказал, что я славный мальчуган, и что он чувствует нежность ко мне. «У меня есть сын», — сказал незнакомец. «И вы похожи друг на друга, как две капли воды. Я горжусь им. Но великая вещь для мальчиков — это послушание, сынок, да, да, послушание. И если бы вы поплавали с Биллем, то мне не пришлось бы знать вас два раза. А вот, наверное, и мой товарищ Биль со своей подзорной трубой под мышкой, мы с вами вернемся в комнату, сынок, и спрячемся за двери, чтобы сделать Биллю сюрприз». С этими словами незнакомец вошел со мной в комнату и встал за дверью, поставив меня позади себя в угол, так что мы оба скрывались за отворенной дверью. Я чувствовал себя очень не по себе и встревоженным. Как вы можете себе представить, и мое беспокойство еще усиливалось, когда я заметил, что и незнакомец тоже, видимо, трусил. Он пощупал рукоятку своего кортика и слабее вложил клинок в ножны. Все время, пока мы стояли так в ожидании, он делал глотательное движение. Точно что-нибудь застряло у него в горле. Наконец вошел капитан, хлопнул дверью и, не глядя по сторонам, направился прямо через всю комнату к столу, где был приготовлен для него завтрак. «Биль!» — окликнул его незнакомец, стараясь придать своему голосу как можно больше храбрости, как мне показалось. Капитан круто повернулся на каблуках и очутился лицом к лицу с нами. Краска сбежала с его лица, и только нос его оставался синеватым. Он имел вид человека, который увидел перед собой привидение или самого дьявола, или что-нибудь еще хуже, если только бывает что-нибудь хуже этого. И, честное слово, мне даже стало жалко его. Так он вдруг постарел и опустился в одну минуту. «Пойди сюда, Биль!» — продолжал незнакомец. «Ведь ты узнаешь меня?» «Ты узнаешь, конечно!» — своего старого корабельного товарища Биль. Из груди капитана вырвался подавленный вздох. «Черный пес», — пробормотал он. «А кто же, как не он?» — ответил незнакомец, приободрившись. «Черный пес пришел проведать своего старого товарища по судну Биля в гостиницу «Адмирал Бенбоу». Ах, Биль, Биль, много воды утекло для нас обоих с тех пор, как я лишился этих двух когтей». При этом он поднял свою искалеченную руку. «Ну, гляди сюда», — проговорил капитан. «Я здесь. И вот что со мной сделалось. Теперь отвечай, что это значит. Что ты пришел и что тебе надо?» «Узнаю тебя, Билли. А теперь я хочу, чтобы этот малый мальчик принес мне стакан рома. И мы сядем с тобой, если тебе угодно, и подтолкуем по душам, как старые корабельные друзья». Когда я вернулся с ромом, они уже сидели за столом. Черный пес у самой двери, и притом боком, чтобы одним глазом следить за своим старым товарищем, а другим посматривать на дверь и вовремя спастись бегством, как мне показалось. Он приказал мне уйти и оставить дверь открытой настежь, чтобы никто не подглядывал в замочную скважину, сынок, — сказал он. Я оставил их вдвоем и вернулся за прилавок в буфет. Долгое время, несмотря на все старания с моей стороны, мне не было ничего слышно, так как они говорили шепотом. Но мало-помалу голоса их становились все громче, и до меня стали долетать отдельные словечки, по большей части ругательные, которые произносил капитан. «Нет, нет, нет и нет! И покончено с этим!» — крикнул он, а потом: «Если уж качаться на веревке, так всем!» Затем вдруг донесся страшный шум вперемешку с целым потоком ругательств. Стол и стул полетели на пол, раздался звон стали и затем крик боли. В следующую секунду я увидел черного пса, обратившимся в бегство. Капитан пустился за ним вдогонку, и у обоих были обнажены кортики, а у первого текла кровь из левого плеча. У самой двери капитан замахнулся ножом на беглеца и, наверное, рассек бы ему поясницу, если бы не помешала наша крупная вывеска «Адмирал Бенбоу». Еще и сейчас можно видеть рубчик на нижнем ее краю. Этим ударом драка окончилась. Очутившись на свободе, черный пес, несмотря на свою рану, пустился бежать с такой быстротой, что в воздухе только мелькали его пятки, и через полминуты исчез за холмом. Капитан же со своей стороны неподвижно стоял в дверях, точно в каком-то оцепенении. Затем он несколько раз провел рукой по глазам и вернулся в дом. «Джим! — сказал он. — Рому!» Говоря это, он пошатнулся и ухватился рукой за стену. «Вы ранены? — вскричал я. — Рому! — повторил он. — Мне надо убираться отсюда. «Рому! Рому!» Я бросился за Ромом, но так как я весь дрожал после всего того, что только что произошло, то разбил стакан. Продолжая возиться около крана, я вдруг услышал громкий стук от падения чего-то тяжелого. Вбежав в комнату, я увидел капитана, лежащим во весь рост на полу. В эту минуту моя мать, встревоженная криками и дракой, прибежала сверху на помощь мне. Нам удалось вдвоем приподнять голову капитана. Он дышал громко и тяжело, но глаза были закрыты, и лицо имело ужасный вид. «О, горе! Горе мне!» — вскричала моя мать. «Что за несчастье тяготеет над нашим домом? Еще твой бедный отец к тому же болен?» Мы не знали, как помочь капитану, но не сомневались, что он получил смертельную рану в драке с незнакомцем. Я принес рому и пробовал влить ему в горло, но зубы его были крепко стиснуты, и челюсти нельзя было разжать. Они превратились точно в железо. Мы вздохнули с облегчением, когда дверь отворилась, и вошел доктор Лайвисей, приехавший навестить отца. «О, доктор!» — вскричали мы. «Что нам делать с ним? Куда он ранен?» «Ранен?» — переспросил доктор. «Да он так же ранен, как и мы с вами. Это удар, о котором я предупреждал его». «Ну, мистрис Гаукинс, отправляйтесь теперь к вашему мужу и ничего не говорите ему о случившемся, если это возможно. Я же со своей стороны должен употребить в дело все свое искусство, чтобы спасти этому молодцу жизнь. Джим принесет мне таз». Когда я вернулся с тазом, доктор уже разорвал рукав капитана и обнажил его мускулистую руку, которая была вся татуирована надписями вроде «Здесь счастливое место» или «Благоприятный ветер» или «Билли Бонса мечта». Все это было ясно и четко написано на предплечье, а выше, около плеча, сделан был очень искусно, по моему мнению, набросок виселицы, на которой раскачивался человек. «Пророческий рисунок», — проговорил доктор, дотрагиваясь пальцем до изображения виселицы. «А теперь, мистер Билли Бонс, если это действительно ваше имя, мы взглянем на цвет вашей крови. Джим, — обратился он ко мне, — вы боитесь вида крови?»
«Нет, сэр, —
отвечал я. — Отлично. В таком случае держите таз». С этими словами он взял ланцет и вскрыл вену. Много крови вышло раньше, чем капитан открыл глаза и обвел все туманным взором. Прежде всего он увидел доктора, и брови его нахмурились. Потом взгляд его упал на меня, и он успокоился. Но вдруг лицо его исказилось, и он сделал усилие приподняться, воскликнув:
«Где же черный пес?»
«Здесь нет черного пса, — отвечал доктор. — С вами был удар, как я предсказывал вам, так как вы не перестали пить ром, и вы были уже одной ногой в могиле, но я помог вам выкарабкаться оттуда. Не скажу, что вы по собственному желанию. А теперь, мистер Бонс...»
«Это не мое имя,
— прервал его капитан.
«Все равно, —
сказал доктор, — Это имя одного моего знакомого морского разбойника. И я зову вас так для скорости. Вот что я хочу сказать вам. Один стакан рому не убьет вас, но если вы выпьете один, то за ним последует и второй, и третий. А я вам говорю, что если вы не перестанете пить, то умрете, понимаете? Умрете и пойдете в приготовленное для вас местечко, как тот человек в Библии. А теперь сделайте усилие и пойдемте. Я доведу вас до вашей постели. Мы с большим трудом провели его наверх и уложили в постели. Голова его сейчас же откинулась в изнеможении на подушке, точно он лишился чувств. «Ну так запомните же хорошенько, — повторил доктор, — говорю вам, что ром — это смертельный яд для вас». С этими словами он отправился к моему отцу, взяв меня под руку. «Это обойдется, — сказал он, как только затворил за собой дверь. Я выпустил у него достаточно крови, и он оправится. Он только пролежит с недельку в постели. Это будет самое лучшее и для него, и для вас. Но второй удар не сойдет ему так легко с рук».